Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня наша передача выходит после празднования Дня Матери. Поэтому захотелось в передаче посвятить наш разговор теме материнства и отцовства, потому что с недавних пор в нашей стране празднуется как День Матери, так и День Отца. И стало интересно разобраться немножко с этим вопросом. У нас в гостях настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе, отец Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
И в самом начале хотелось бы начать вот с какого вопроса. Если мы посмотрим, то День Матери у нас празднуется с 1998 года в нашей стране, а День Отца не так давно, с 2021 года. А если мы посмотрим, ведь отцами и матерями люди становились на протяжении многих тысячелетий. Вот что такое произошло, почему возникла необходимость создания такого праздника? Вот на ваш взгляд, в чем важность, для чего эти праздники появились в нашей стране? Хотя они, если мы посмотрим историю, они празднуются в других странах. В связи с чем, на ваш взгляд, это появилось, традиция такая?
Я думаю, что можно вспомнить слова Священного Писания, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Любые искусственные действия, они подчеркивают, какое-то оскудение, что мы предпринимаем какие-то усилия, устанавливая мероприятия, праздники, даты, продумывая какие-то программы, тогда, когда это уходит из нашей природы, из нашего естества, перестает быть естественной потребностью, жизненной какой-то необходимостью, важностью, тогда это берет в руки государство, такая машина по организации жизни граждан, и методом сверху, устанавливая какие-то определенные, запуская процессы, пытается это дело возвернуть. Значит, установление каких бы то ни было праздников. С одной стороны, это, конечно, хорошее дело, что уделяется этому внимание. С другой стороны, мы понимаем, что, дело совсем труба, раз за него взялось государство, таким образом. Потому что все равно праздники же, они, естественно, родился младенец Христос. И Рождество, во веки веков, этот праздник светлый, теплый, радостный, которому мы 40 дней готовимся, потом 10 дней его празднуем. То же самое воскресение Христово, это праздник, который имеет, во-первых, основу практическую, жизненную, что в этот день совершилось величайшее во Вселенной событие, смерть была побеждена Христовой жизнью, его воскресением. И поэтому мы также к нему идем 50 дней, потом празднуем 40 дней. И каждую неделю мы напоминаем себе, что есть в нашей жизни воскресенье. Мы в этот день приходим в храм, и через Священное Писание, которое напоминает нам о воскресении, через весь ход службы, через причастие мы живем. И вот это то, что называется естественный ход истории. А даты, которые возникают в нашей жизни, таким календарным образом, не знаю, тот же самый Новый год, это же какой-то искусственный праздник, который попытались безбожные организаторы заместить Рождество. У людей генетическая память многовековая, что нужно в это время что-то праздновать. Безбожники понимают, что Рождество праздновать, не стоит. Поэтому весь акцент на смену календаря. Давайте будем праздновать Новый год. Когда какое-то усилие предпринимается организационное, части людей в сознании это как-то фиксируется, что 31 декабря мы, собираемся, смотрим с легким паром и ночью что-то там делаем, желаем и так далее. Можно, конечно, и хорошие стороны найти в науке. Mm-hmm. Просто сейчас говорим про искусственность. Вот. И то же самое, день защиты детей. Но детей надо защищать круглогодично и ежедневно. Защищать от греха, защищать от зла, защищать от пропаганды всякого безобразия. А когда это происходит как бы официально один раз в год, ну понятно, что проводятся какие-то мероприятия в это время, говорятся какие-то правильные вещи, слова, там, посещаются детские дома и так далее, и так далее. Ну а в остальные дни мы чем занимаемся? Дети-то ведь хотят любви, заботы и защиты ежедневно. Но точно то же самое и День пожилого человека. Да, пожилым людям слова, заботы нужны не только 1 октября, но как отцам слова восхищения и благодарности тем, которые несут это очень ответственное послушание. Это тоже не раз в год. Ну и матерям, конечно, их подвиг и признавать, и как-то отражать это, в том числе и в законах. Слава Богу, сейчас ну, действительно хорошие вещи, что, например, многодетная мать, она имеет возможность на пенсию выйти, ну, она имеет вообще выйти на пенсию. Если она воспитала 5 детей, то у нее за этот ее труд государство дает ей пенсию. Это, конечно, ну, достойно уважения и внимания, такие инициативы.
А вообще, знаете, интересно, отец Евгений, скажите, пожалуйста, ведь Господь, когда создал человека, Он создал мужчину и женщину и обозначил «плодитесь и размножайтесь», то есть как бы обозначил вот эти роли, о которых мы говорим, отца и матери. И хотелось бы немножко, чтобы мы с вами рассмотрели, а в чем заключается, в чем проявляется истинное отцовство, истинное материнство, потому что ну, в силу разных обстоятельств вот, прошлого столетия, да, то есть многие вещи, они, мне кажется, может быть, искажены, нарушены. У кого-то, может, вообще просто он был воспитан в семье, где не было отца или матери, например. В чем заключается замысел Божий вот именно о людях, как об отцах и матерях, в чем он проявляется?
Замысел Божий, он такой. Господь желает, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Желание Бога, чтобы все были с Ним, с Отцом Небесным. Для этого есть определенные условия. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, Он в Нем. Человек, прожив земную жизнь, он обязательно должен это свойство освоить, приобрести. Человек обязательно должен учиться любить. Любить – это не испытывать определенные эмоции, это не проживать какие-то яркие впечатления от ну, каких-то действий другого человека или своих. Нет больше той любви, сейчас эти слова очень актуальны, потому что идет война. Кто жизнь свою готов отдать за ближнего своего, любовь, она всегда связана с самоотвержением. В противном случае это эгоизм, это ну, бесовское состояние, как в одной книге Клайва Льюиса. Бес старший учит младшего, как, на его взгляд, любить. Любить, по мне, говорит, это принять человека внутрь себя и, питаясь его соками, дальше каким-то образом жить. А он, говорит он о Боге Отце, он говорит, что любит и отпускает их на свободу. Так вот, Господь для того, чтобы научить человека любви, Он создает семью. Семья – это школа любви, это место любви. Это то, где человек в первую очередь познает, может познавать Бога. Потому что Бог, Он, ну, так скажем, настроен на определенную волну, на определенный как-то резонанс. Если мы сонастраиваем свою душу на Божьи свойства, то мы начинаем его чувствовать, начинаем его слышать. Ну, как Господь говорит, чистое сердце Бога увидит. То есть, если наше сердце приходит в определенное состояние, оно приобретает способность видеть, слышать, понимать Бога. Но вот семья – это место настройки души. И там, по замыслу Божьему, конечно, все должно быть построено на взаимной любви и взаимной жертве. Я бы даже сейчас прочитал слова Феофана Затворника. Они как-то мне пришли в голову. Вот он, конечно, говорит на своем таком необычном языке. У него особый язык, но, пожалуйста, послушайте. Есть такие слова в Священном Писании. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, як уже подобает о Господе. Женам повиновение, а мужьям любовь предписывает». Цель слова – установить прочный мир и порядок в семье. Когда муж и жена согласны в семье, все мирно и все течет наилучшим образом. Коль же скоро они разладят, в семье все пойдет вверх дном. Согласие же и мир между мужем и женой нарушаются, и разлад зарождается наипаче со стороны жены вследствие неповиновения, оказанного ею мужу, а со стороны мужа вследствие нелюбия, проявленного им к жене. Муж не сомневается, что жена его есть его, ему предана, и он обладает ею. Пока не заметит со стороны ее какого-либо неповиновения, невнимания и непочтительности. Жена не сомневается, что муж ее есть ее, ей предан, и она им обладает, пока последний не обнаружит как-нибудь холодности к ней и нелюбия, то есть не проявит к ней нелюбия. Что не приказывай муж, она охотно все исполнит из любви к нему и из уверенности в его любви к себе. Но коль скоро проглянула в муже какая-либо черта нелюбия к ней, руки опустились, и дела уже не так пойдут, как шло обычно. Предотвращая эти существенные причины разлада между мужем и женою, апостол и внушает наипаче жене повиновение, а мужу – любовь. Чувства жены к мужу и мужа к жене очень нежны. Апостол и предостерегает: смотрите, не расстройте мира, ты, жена, не забывай повиновения, и в его паче духе старайся действовать, а ты, муж, не забывай любви, и ее паче старайся держать и проявлять к жене. Мир и согласие никогда не отыдут от вас, а с ними и благоденствие семейное.
Замечательное такое высказывание.
Да, и, на мой взгляд, каких-то прям специальных действий, ролей, если человек настроен на замысел Божий, если каждый выполняет свое послушание, данное ему по природе, у мужа у него один порядок, у жены другой порядок. И если дети попадают вот в эту здоровую атмосферу, то они как огурчик, который попадает в банку с солеными огурцами, они просто засаливаются этим рассолом, этой атмосферой и воспринимают, ну, нормально, здоровое отношение к жизни, к миру. Тут хочется сказать, а где же это все взять? Где же это взять? Здоровые семьи, здоровые отношения, здоровое послушание, здоровая любовь.
Да, потому что, видите, получается, к сожалению, в жизни-то мы часто встречаем как раз, когда все перепутано, все перемешано. Например, вот в практике психолога нередко встречается, когда жена деспотичная, властная такая, да, как хозяйка. Некоторые говорят: а я глава семьи. А мужья наоборот, то есть они такие безвольно, бесхарактерные, ничего не знающие, не желающие брать на себя ответственность. И вопрос как раз в том, что а что с этим делать, можно ли это как-то исправить? У нас же есть слушатели, которые еще только, скажем так, собираются встать на путь родительства. То есть и для них это может стать неким вектором, то есть о чем я должен заботиться, вот чтобы не впасть вот в это искаженное, неверное понимание того, что должно.
Угу. Ну вот что нужно делать, если человек хочет построить дом? Ну, сам построить дом. Не просто денег найти на строителей, а создать какой-то проект и сделать. Нужно учиться, да. Нужно читать книги. Нужно изучать удачные проекты. Нужно разговаривать, знакомиться с людьми, у которых получилось построить дом. Нужно узнавать какие-то принципиальные вещи, какие материалы, что такое там крепкий фундамент, что такое там надежные стены и так далее. Из чего все это строится. Человек, правда, должен этим вопросом озаботиться. начать, но какие-то смотреть в интернете разные, ну, там, мастер-классы или какие-то ролики на эту тему. В общем, все есть по любому направлению, при желании можно погрузиться и сделать. И вот то же самое, человек, который задумывается о создании семьи, создать семью — это посложнее, чем построить атомную электростанцию. Вот представляете, какая это сложность? Mm-hmm. Вот, семья — это вещь посложнее, чем, ну, вот со всеми ее разными сторонами жизни. Счастливую семью создать. И, конечно, к этому надо готовиться. Нужно присматриваться к удачным семьям, которые прожили лет 20 и сохранили теплоту, детишек родили, как-то ласку, любовь, заботу. Конечно, их немного сейчас, потому что правда у нас катастрофа, такая жизненная, вообще вселенская катастрофа в семейном направлении. Но все равно эти семьи есть, и надо с ними как-то быть ближе, в гости ходить, вопросы задавать, смотреть. Это важно. Важно готовиться. Не просто, ну, куда вынесет, вот в эту реку прыгнул, и там, куда вынесет, как пойдет, на авось, надеемся, там, по щучьему велению, по моему хотению. Нет, такие важные проекты, они не строятся на авось. Ну, например, я всем девушкам советую. Есть такая книга, называется «Чарование женственности». И вот ее как учебник, ну, делая, конечно, скидку, что это все-таки опыт не российский, а западный, но какие-то основные принципы того, какой должна быть женщина, которая желает семью создать, чтобы мужчину найти, не просто, есть такое слово, комдив, командир дивана, который будет сидеть там без конца, в общем, расслабляться, а мужчину. Ну, тут же как оно, подобное к подобному. И мужчина, он же тоже ищет себе, ну, определенную спутницу жизни, которой ему бы хотелось, чтобы она была женщиной, а не главой семьи, не лошадью, не еще кем-то. Вот мужчинам тоже надо к этому готовиться и читать другие книги. Вот, и смотреть на мужчин, отцов, у которых получилось создать свою семью. Вот, «Очарование женственности». Замечательная книга, потому что, правда, мужчине от женщины, по большому счету, нужно одно – это женственность. Это то, чего у него нет и быть не может. Вот, и там он может прочитать, что и он, и она, кстати, для мужчины тоже полезно, можно эту книгу, что есть определенные роли в семье. Вот. У женщины это роль жена, мать, фея и богиня. Да, вот такие пишет автор этой книги. А у мужчины, у него тоже есть, ну, вот у него три роли. Он, ну, мы это говорим, глава, а там звучит лидер, он хозяин и он добытчик. Вот три важнейшие роли, которые, вот эти семь ролей, они создают полноту в семье. И каждый делает свое дело. Но мужчина, он не может взять на себя женские роли. Фея – это та, которая создает теплоту и уют домашнего очага. Это женская роль. Поэтому внутреннее убранство, атмосфера дома – это ее дело. Им рассказывали, четыре мужика, они сняли двухкомнатную квартиру, и, в общем, так вот как-то живут. Вообще трудно себе представить мужчину в роли феи. И вот живут, к нему гости приходят, спрашивают, а где у вас что-то на кухне? Они говорят, так мы как въехали, так их и не было. Но в том смысле, что мужику в голову вообще не придет какие-то шторы покупать. Вот, ну, есть, есть, там стол есть, там плита есть. Ну, в общем, мужчинам в голову не придет создавать вот какой-то вот такой вот особенный уют. И женщина, если она берет на себя не свои роли, но быть лидером в семье или быть добытчицей, хозяйкой, то ну, ее просто не хватит. Это всегда будет в ущерб чему-то. То есть она или перестанет быть женой, или перестанет быть матерью, или перестанет быть феей, потому что ее не хватит. И вот эти вещи, ну, это же такие законы. Законы построения отношений. Законы взятия на себя ответственности. Что моя ответственность, что не моя ответственность. Потому что в семье очень часто это бывает, ну, так вот, предметом пререканий. Чья это ответственность? Там, детей воспитывать, уроки с ними делать, посуду мыть, мусор выносить. Вот возникают на пустом месте. Потому что человек умные книги почитал бы, немножко подумал бы, понял, что у каждого есть свои ответственности. Вот, если их каждый человек выполняет, то в семье мир, лад и взаимопонимание. И дети растут не в стрессовом состоянии, а в мирном, спокойном. Поэтому, когда они приходят в подростковый возраст, у них не возникает желания проткнуть себе нос там, или щеку, или язык, или покрасить волосы в зеленый цвет, или выбить себе там какие-нибудь татуировки. Но это все разного рода история непринятия себя, сопротивления, какого-то уничижения своей природы, своего тела. То есть такой протест, крик изнутри, что мне плохо. И вот человек в этом плохо начинает себе порезы какие-то делать, выражать эту боль душевную через боль телесную. Если бы было здоровое состояние в семье, в здоровом состоянии ребенку нет необходимости уродовать себя так или иначе. Но как бы нет смысла детей за это корить и их, ну, пытаться, ну, как-то сломать, потому что дети, они просто кричат о своей боли таким образом. Опять же, тем же самым родителям, папе, маме, они свидетельствуют, что им плохо. И это вопрос не к детям. Дети, они, ну, это, они просто катализаторы.
Ну, отражают, да? Вот есть такое высказывание, да. Зеркало. Дети – зеркало.
Дети семьи. Просто отражают то, что есть в семье, то, что в семье, чем они напитаны. Вот. И всегда это повод приглядеться к себе, к своим отношениям, к здоровью своей души, здоровью отношения с мужем, с женой, в семье.
Отец Евгений, знаете, что хотела спросить? Иногда встречаются такие ситуации, когда, например, женщина говорит, да зачем мне вот этот муж? Ничего не выполняет. Или там иногда бывает, у нас даже в городе, сейчас не знаю, существует или нет, но был клуб одиноких отцов, то есть куда входили не только мужчины, у которых жены скончались, ну, в силу разных заболеваний, но и мужчины, которых просто, у которых жены ушли куда-то, на страну далече. И вот хотелось бы, чтобы мы с вами затронули вопрос, вот если Господь дал и обозначил, что вот мужчина, он отец, женщина – это мать, каждый из них ведь не зря это разделение, ну, какое-то есть, потому что отец дает что-то одно, мать дает что-то другое. Вот что дает отец, чего не может дать мать? И что дает мать, чего не может дать отец? Потому что, может быть, кто-то об этом даже не задумывается, считает, ну, вот как вот я взвалила на себя все на свете, и как бы я считаю, что, ну, и не нужен этот мужчина, например, да? А если будет постепенно складываться понимание, что я не все могу дать, и мужчина не все может дать. То есть у каждого, как вы сказали, ну, свой какой-то пласт, своя какая-то зона ответственности.
Отец и мать дают гармонию, дают полноту картины. Отсутствие такого важного человека в семье, как отец или как мать, всегда отражается каким-то моральным, духовным неразвитостью каких-то сторон личности ребенка. Каждый, конечно, по-своему необходим. Но, например, важнейшая роль отца, что он сквозь себя дает возможность ребенку настроиться на Бога Отца. У нас Бог, он ведь тоже отец, он тоже рождает, он тоже имеет определенные отцовские свойства. Если с отцом отношения нарушены, то человеку очень сложно выстраивать отношения с Богом. Если на отца обида, если образ отца матерью обиженный, с сформирован в негативном свете, то у человека огромные сложности в духовной жизни. Ему нужно прямо над собой работать, как-то, ну, возвращаться в это прошлое мыслями, покаянием и делать огромные усилия, чтобы и простить отца, и мать простить за то, что она так отца в сознании ребенка отразила. Мама дарит любовь, приятие этого мира, устойчивость в этом мире. Потому что, чтобы стоять крепко на ногах, человеку важно понимание, что его любят. Что его любят безусловно. Да, вот материнская любовь, она безусловная. Все остальные, они любят с условием. Даже муж с женой, но это нормально. То есть они любят друг друга с условием, с определенным. Это хорошие, добрые условия. По сути, какой-то определенный договор в семье, что мы вместе, я даю то, ты даешь это, мы друг друга дополняем и вместе идем. А мать любит такой божественной любовью, потому что Бог нас тоже любит безусловно. Он любит и добрых, и злых, и праведных, и неправедных. Такое его свойство настоящей любви. И понятно, что выпадение одного из участников семейного счастья, оно уродует эту картину мира, душу искажает. И человек, ну, живет как с ограниченными возможностями души, духовными, душевными. Они, конечно, восполняются, если человек приходит к Богу, если он узнает, что у него есть Отец Небесный. Господь, он может и любовь восполнить, и какие-то упущенные возможности в детстве, но это будет требовать больших усилий. Где-то я когда-то был такой ролик, когда там человек 100 ставили на старт, и им нужно было бы добежать, ну, там, до какого-то высшего образования в Гарварде. А потом постепенно накладывать такие условия, что, вот, допустим, человек жил в такой-то семье, там, у него там были такие-то возможности в детстве, у него там не было достаточно питания, или не было теплоты родительской любви. И оказывается, что вот эти все условия, они очень влияют на наши возможности. Что, или у человека изначально стартовые возможности в жизни хорошие, или ему приходится, ну, вот очень много делать дополнительных усилий. Вот, и результат как раз от этого зависит в том числе.
Отец Евгений, а скажите, пожалуйста, вот вы, когда мы с вами рассуждали о истинном отцовстве, истинном материнстве, вы сказали, что вот в современном мире очень важно, когда или молодые люди готовятся к созданию семьи, ну, то есть размышляют об этом, да, или те, кто живут в семье, и у них уже есть дети, что очень важно обращать внимание на, скажем так, положительные примеры. И не всегда, ну, человек, может быть, в своем окружении эти положительные примеры видит. Ну, так вот, это же зависит тоже от того, где он живет, в какой ситуации, в какой обстановке. Но у нас есть святые или есть, может быть, какие-то известные люди, которые могли бы послужить вот таким вот примером, как не только строить отношения в семье, но и какими мы должны быть родителями. То есть потому что, когда есть некий пример, который, ну, скажем так, вот приближен к нам, потому что иногда люди говорят, ну, Бог – это Бог, то есть мне до Него, ну, вообще не дотянуться, да, например. А когда есть какой-то живой человек, который жил так же, как мы живем, да, то есть у него, может быть, были такие же проблемы какие-то, но он с этим справился, мне кажется, это помогает людям, ну, немножко пересмотреть и переориентироваться, куда нужно двигаться. Вот, и не могли бы вы, может быть, какие-то такие примеры привести? Именно люди, которые нам бы могли возрасти в понимании родительства, отцовства, материнства.
У нас с матушкой есть такой номер, ну, даже концертный номер, целый концерт, который нам в свое время благословил протоиерей Сергий Баранов для возможности его воспроизведения. Там песня Анны Герман и стихи Роберта Рождественского. его такая музыкально-поэтическая композиция. Всегда ведь можно услышать какую-то правду, даже вот в светских песнях, в светских стихах. И мне кажется, и у Анны Герман, и у Роберта Рождественского, ну, судя по тому, как они выражали состояние своей души, в семьях был порядок. Конечно, идеала нет, и всегда есть какие-то, может быть, недочеты. Но апостол Павел говорит, он говорит, все исследуйте, доброго держитесь. Исследуйте, испытывайте, узнавайте, но выбирайте доброе. То есть смотрите, на что нужно обратить внимание и взять на вооружение. У нас в приходе, например, изначально, как вот я настоятелем стал, у нас стал развиваться такой клуб «Подсолнухи». Это семейный клуб, куда мы, допустим, раз в 2 месяца, в 3 месяца приглашаем очередную семью. Разные семьи, только что начавшие жить или, допустим, 30 лет прожившие вместе. И они о себе рассказывают. Мы приглашаем всех прихожан, и особенно семейных, для того, чтобы познакомиться. И вот этот момент обучения, его можно, конечно, на уровне церковной общины делать. Потому что в каждом приходе есть хорошие примеры семей, которые много лет живут, которые детишек воспитали. И именно вот в этом сообщении, когда молодежь смотрит на пожилых и с ними знакомится, и дальше какие-то отношения возникают, и можно воспитывать и развивать и так далее. Потому что церковь – это, я думаю, что единственный институт, который всегда за семью, и в которой максимальное количество благополучных, здоровых, счастливых семей сохраняется. Потому что все другие институты, они как-то растеряли вот это сокровище, счастливый брак. Вот. Поэтому надо искать приходы, надо искать общины, где много семей, где какая-то работа ведется. И спокойненько приходить, задавать вопросы, узнавать, не стесняться.
А среди святых можете кого-нибудь назвать, кто бы мог стать для нас примером? Но особенно в ситуации, когда люди живут где-то в глубинке, в каком-нибудь селе или деревне, где, скажем так, дома все можно пересчитать, ну, буквально в пределах нескольких десятков, к примеру. То есть, чтобы у них же тоже может быть какой-то ориентир такой вот.
Ну, а вы назовите каких-нибудь святых семейных, на кого мы могли бы ориентироваться. Все-таки святые, конечно, это такие небожители. До них далеко.
Ну, вы знаете, вот лично мне нравится, очень люблю родителей Сергия Радонежского, преподобных Кирилла и Марию.
Наверное, да. Надо смотреть, может быть, даже не столько на прям святых, ну, вот Петр Феврония, да, как классика, но им подражать сложно, но есть все-таки определенные принципы, которые, конечно, могут быть и найдены в их жизни, какие-то вот законы, по которым они смогли так совершить свою жизнь. А даже, может быть, больше смотреть на родителей тех или иных святых.
Там вот, например, как раз преподобная Мария, мать Сергия Радонежского, вот у нее вот эта любовь проявлялась, потому что ведь когда Варфоломей был маленький, не получалось учиться. Ну, то есть, ну, по крайней мере, у меня всегда вот такое осталось впечатление от знакомства с их житием, что она его поддерживала. Ну, то есть, как бы вот, то есть не укоряла, как вот мы сейчас в современном мире можем встретить, что ребенок делает что-то не так. И все начинают, ах, ты такой, ты сякой и так далее. А она его как бы вот в этом смысле поддерживала, замечала, что ему ближе, его душе, и старалась как-то, ну, вот в этом укрепить этого ребенка. Или блаженная Моника, мать Августина, да, блаженного Августина, тоже вот как пример такой любви к сыну и печали о нем, потому что он же жизнь вел такую вот разгульную, и она не опустила руки, не сказала, ну вот все, ну скатился и ладно, я что, ничего поделать не могу. А она вот молилась до тех пор, пока ситуация не изменилась. И я думаю, что он во многом, наверное, был ей благодарен за ее какие-то такие...
Ну да, просто мы здесь опять видим подвиг женский, а так вот взять и сказать, вот на отца посмотри на какого-нибудь...
А на отца, знаете, вот в свое время когда-то готовилась как раз вот к Дню защиты детей, мы готовили мероприятие в пандемию и готовили онлайн вебинары такие. Если взять нашего последнего царя Страстотерпца, он, будучи царем, находил время прийти к детям, почитать книгу, поразмышлять с ними. Он находил время пойти с сыном или с дочерьми поиграть в теннис, например, да, то есть получается, а если сравнить, ну так, будем сравнивать, нагрузка царя и наша нагрузка, ну то есть она вообще, ну несопоставима, то есть получается, если такой человек может так поступить, но мы-то ведь тоже можем найти 10 минут в день, чтобы, ну как бы посвятить эти 10 минут своему ребенку. Вот мне кажется, почему-то вот среди отцов вот вспомнила про царя,
да,
Николая.
Согласен.
Вот. Потом, ну я сейчас, наверное, его не вспомню, читала житие одного из новомучеников, как раз они, жена была сослана в ссылку, а его потом расстреляли. Ну тоже вот как бы вот воспоминания детей, но сейчас я не вспомню ни имя, ни фамилию, потому что это я много как бы читала. Как-то...
Ну да, наверное, все равно, если озадачиться поиском образов, примеров, то надо просто читать жития святых, жития новомучеников, исповедников, и прям делать акценты на то, как в семье у них было. Потому что святыми людьми не рождаются, они становятся. Становятся, исходя из тех примеров, тех истин, которые они слышат, видят в своем окружении. Замечательный вектор, который, конечно, можно прорабатывать. Просто уйти от вот этой иллюзии, что мы все умеем, все знаем, что у нас есть опыт. С чего начинается путь восхождения к духовной жизни, к святости? Начинается с заповеди «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Это осознание своей нищеты, что я мало что знаю, что у меня нет никакого там опыта в семейной жизни. Вот, иногда этот опыт отрицательный, все чаще и чаще, когда в своей семье ты не можешь опереться на какой-то пример. И со смирением просить Бога и читать жития святых, и смотреть именно вот с таким фокусом, а как этот человек воспитывался родителями.
Отец Акинь, знаете, вспомнила одного мужчину, который просто, когда я читала его дневники, я просто была приятно удивлена, это мало сказать. Наш известный артист Евгений Леонов, то есть у него вот его переписка с сыном, и как он как бы вот по отношению к сыну вел себя, ну, очень удивительно. Вот именно как раз вот какие-то, вот мне кажется, каждый отец может найти там, ну, правило не правило, но по крайней мере какое-то, ну, представление.
Можно Чарли Чаплина вспомнить, как он там своей дочке письма какие писал. Тут же дело такое, если ты ставишь себе задачу, то Господь тебе потихонечку начинает накидывать какие-то книги, встречи, сюжеты. Наверняка можно почитать, ну, автобиографии каких-то интересных и хороших, добрых людей. Потому что, ну, доброта, она не появляется ниоткуда. Это труд многих-многих людей, даже поколений. Вот, если вы видите человека, который прям, ну, объективно хороший, добрый, интересный, даже если это, ну, какой-то светский, герой светский, да, там, кинематографа или какой-то жизни мирской, вглядитесь в его историю, посмотрите, а с какой яблони это яблоко упало. Может быть, там тоже мы найдем добрый пример для своей жизни.
Отец Евгений, наша передача уже подошла к концу, в завершении. Что бы вы хотели, может быть, сказать, пожелать нашим радиослушателям?
Я хочу пожелать надежды. Надежды на милость и помощь Божию. Потому что правда, Господь хочет, чтобы мы все были счастливы. Пожелать не спешить сразу же вступать в отношения. Ну, потому что очень часто недовольство в браке возникает из-за того, что мы запрыгнули не в тот поезд. Ну, вот знаете, бывает так. Прибегает женщина в состоянии аффекта, вскакивает на подножку, вот куда-то начинает ехать, а потом как в себя приходит, ой, так это же вообще не в ту сторону, и вообще не тот состав, который бы надо было заскочить. Ну и там по дороге потом начинают там стоп-кран дергать, потом в другую сторону, там самой становиться этим паровозиком, трубу приделать и тянуть там этот паровоз, пытаться рельсы как-то изменить. Но лучше вначале всегда понять, там, без лишних эмоций. Вообще-то тот паровоз, на котором я хочу ехать, туда он едет, он способен вывести меня там такую-то. Поэтому не спешить вступать в отношения именно плотские, потому что очень часто проблемы возникают с этого момента, что мы, познакомившись через 2 недели, уже создаем семью по факту, потому что когда двое становятся одной плотью, это уже создание единого организма. И эти отношения сразу блокируют все остальные позиции. Познание душевное, познание духовное, интеллектуальное, эмоциональное. То есть ты, получается, начала жить с незнакомым мужиком или незнакомой женщиной. Вот, а потом уже начинают в процессе выяснять, какие там туда мы вместе идем, не туда, в ту сторону смотрим, какие ценности, какие принципы. Не торопиться. И если все-таки семья создается, стараться к Богу прийти. Потому что даже какие-то ошибки, если мы будем вместе в своей семье молиться Богу, то, может быть, все поправимо.
Спасибо вам большое за участие.
Слава Богу.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.